Самое драгоценное – это Библия. Библия, Божье живое Слово, которое помогает нам оставаться людьми радостными, счастливыми. Не носить на лицах противогазы. Знаете, да, иногда у христиан бывают противогазы одеты на лицах, такие угрюмые, вот такие все. Именно Божье Слово, открывая нам глубины божественной благодати, истины, открывает нам великую радость, показывая нам наше состояние. Если я сейчас задам вам вопрос, каково же наше состояние, вам будет очень трудно ответить на этот вопрос. Хотя сегодняшний урок субботней школы, кто его, естественно, проходил, да? Кто его читал, кто размышлял над ним, должен был бы придать жизни христианина большей радости. Я хочу сегодня в своей проповеди, обращенной к вам, оттолкнуться от урока субботней школы. А вы наверняка помните, что речь шла о двух персонажей древности, да? Одного звали Осия, да, он был Божьим пророком, и речь шла о женщине, женщине легкого поведения, ее называли блудницей, женщина, которая в своем блуде уже даже себе не принадлежала, потому что ею просто-напросто торговали, да. И вот поступил вот этот... Вот это Божье повеление. Осия, я повелеваю тебе взять эту женщину в жены. Пойди ее выкупи и возьми ее в жены. И вот я сегодня присутствовал на уроке субботней школы и успел побывать в двух классах, где мы немножко развернули вот эту беседу. Был вопрос такой. А кто может сказать, какова главная идея вот всей этой истории, в которой были завязаны вот эти два человека? Блудница и Божий пророк. Какова была главная идея? И мы размышляли об этом и пришли к выводу, что главной идеей всей было следующее. Бог обращается к грешному человеку и говорит: человек, каким бы ты ни был плохим, как бы ты низко ни пал, как бы ты плохо ни поступал в своей жизни, я продолжаю тебя любить, как любил, и приглашаю тебя войти со мной в спасительные отношения. Приглашаю тебя войти со мной в спасительные отношения. И вот эти спасительные отношения в книге Осии были выражены вот в этом выкупе, вот в этой покупке этой блудной женщины, несчастной, грешной. Как-то мне некоторое время подряд приходилось служить духовным наставником в молодежном лагере. Вот, и я столкнулся тогда там с большой проблемой. Обращаясь к ребятам нашим, я призвал их принять крещение. Те, кто не принял крещение, я пригласил их принять крещение. И я увидел, вперед ко мне вышло три человека. А я знаю ребят всех очень хорошо. Я знаю, что многие из них еще не приняли крещение. Вышли три человека. Я удивился, закончил это богослужение и принял решение такое. Можно как-то там вот сделать, чтобы отстали вот от этой скамейки? Вот как-то убрать, чтобы вот они бьют этой скамейкой и... Да. Спасибо большое. Вот, Соня, садись на стульчик, пожалуйста, чтобы я тебя видел. О, красивые твои глазки. Конечно. Я принял такое решение. Пройтись по всем им по отдельности. С каждым из них побеседовать. Выяснить причину. А в чем дело? Что случилось? Почему так, такая реакция? Ну, подошел к одному, поговорил. Подошел ко второму, поговорил. Подошел к третьему, поговорил. К четвертому, к пятому, к двадцатому. У меня глаза были вот такие. Знаете от чего? От того, что все как один выразили одну и ту же причину, почему они не пошли принимать крещение. Одну и ту же причину. Братья и сестры, знаете, что это за причина? Очень просто. Я еще не готов. Я еще не готов. Я задаю вопрос каждому из них. Скажи мне, пожалуйста, а в чем, собственно говоря, твоя готовность? Как ты понимаешь свою готовность? Ну, вы понимаете, Вадим Николаевич, вы понимаете, вот у меня есть еще грехи, у меня есть еще просчеты, проколы и так далее и тому подобное. И я понял, в принципе, что более всего человеку мешает войти вот в эти спасительные отношения с Богом. Вот это препятствие. Откуда-то кто-то внушил этим ребятам, что перед тем, как войти с Богом в спасительные отношения, нужно уже быть человеком чистым, безгрешным, нужно уже быть примерным христианином, нужно уже быть человеком, приготовленным к Царствию Небесному. И я так смотрел, слушал их и понял, что не, ребята, надо вас собирать и заново, заново, заново все объяснять. По пунктам с самого начала. И вы знаете, я с ними собирался несколько дней, 2 или 3 дня. Они садились все возле моей палатки, я брал ветку. И на песке, на земле я им рисовал всевозможные схемы, как осуществляется человеческое спасение. Пришел день еще одной моей проповеди. Это были заключительные дни лагеря. Я вышел на середину, мое сердце очень сильно билось в груди. Потому что я постоянно задавал Богу вопрос: Господи, смог ли я этим ребятам что-то объяснить? Ведь они так ошибочно все понимают. И вы знаете, когда закончилась проповедь, я делаю приглашение. Я говорю: ребята, кто бы хотел бы заключить с Господом союз веры, праведности? Выходите сюда. В тот вечер вышло 24 человека и приняли крещение. С одной девушкой была просто истерика. Просто истерика. Она убедила себя в том, что она не готова. Она убедила себя в том, что нет, она не готова. Ей еще со многим нужно совладать. Ей нужно многое победить в своей жизни перед тем, как Христос позволит ей войти с собой в такие спасительные отношения. Как она рыдала, если бы вы видели. И вот этот последний день она меня интересовала больше всех. Больше всех, когда молодежь один за одним стали выходить из зала, зал стал аплодировать, молодые люди стали аплодировать, я пристально смотрю на нее, она вот так закрыла лицо, она сидит и рыдает. Она рыдает, она смотрит на меня, я смотрю на нее, а внутри я говорю: Господи, измени сердце этого человека, откройся ей вот прямо сейчас. что ты ее ждешь вот такой, какая она есть. И вы знаете, чудо! Она поднимается в этот момент и выходит, самое последнее. 23 человека вышли, она выходит 24-я из Смоленска. Девушка, она выходит 24-я, заплаканная вся. И когда мы уже крестили их, она крещение принимала, по-моему, самое последнее тоже. Самое последнее. Я не могу. Мне кажется, нет художника, который мог бы написать, вот, передать красками вот эту радость человеческую, когда она приняла крещение. Принимали крещение на речке. Как она вышла оттуда, как будто бы камень спал с ее груди. Это было такое трогательное событие, прежде всего для меня. Прежде всего для меня, почему? Потому что я видел, как дьявол пытается удержать людей от выхода замуж за Иисуса Христа. Понимаете? Как дьявол пытается удержать от этих супружеских отношений. Вот этой идеей я еще не готов. И вот в этой книге Оси красноречиво Бог показал: человек, какой бы ты ни был, я беру тебя в супружеские отношения. И если ты хочешь эти отношения спасительные иметь, ты должна принять решение в них войти. За тебя заплачена была драгоценная, огромная цена. Огромная цена была заплачена. Не золото, не серебро, как говорит Священное Писание. А какая цена была заплачена? Кровь была заплачена. Но кровь Агнца была заплачена. И причем не просто Агнца. Была заплачена кровь Агнца, закланного, как мы говорили, субботнишку, от создания мира. Многие задают вопрос: Вадим Николаевич, а как понять это, заклан от создания мира? Ведь Иисус умер только 2000 лет тому назад. Как понять заклан от создания мира? А вот как понять, мои милые друзья, когда планета Земля была сотворена, когда на ней были сотворены первые два человека, чистые, непорочные, безгрешные, в этот момент уже буйствовал сатана на небе. В этот момент бунт был развернут, восстание против Бога было развернуто. И небесная Троица, Отец, Сын и Святой Дух, собравшись на небесный совет, решали, кто будет спасителем человечества. И тогда Сын Божий заявил: «Я пойду умирать за человека, если в этом будет необходимость». Он был предупрежден, что это разлука, это страшная разлука. Мы всю вечность никогда не разлучались, Отец, Сын и Святой Дух. Ты представляешь, грех сейчас нас разорвет. Ты представляешь, я иду умирать за человека. Я принял такое решение. Вот это огромное желание и вот это принятое решение умереть за человека означало, что жертва принесена. И когда наступили вот эти страшные минуты, часы, ночь страданий в Гефсиманском саду, вот эта фраза, впрочем, не моя воля да будет, но твоя, Отче, являлась красноречивым доказательством этого выбора, который был сделан еще тогда, когда грех не касался человеческого существа. Христос в Гефсиманском саду показал, что Он готов идти на смерть. Даже такую ужасную смерть. Не с точки зрения боли, не с точки зрения гвоздями прибили или бок проткнули. Все это ужасно, больно, страшно, вы сами понимаете, да? Страшно было. от того, что ему придется испытать на себе отвернувшегося Небесного Отца. Это было самое ужасное, что в этом случае могло произойти. И мы с вами все очень хорошо знаем. Вот я с Олиной мамой разговаривал тогда, а она врач очень высокого класса. И я у нее спросил, я говорю: «Валентина Ивановна, а как понять вот это вот вода с кровью? Когда проткнули бок Иисусу, потекла вода с кровью, сукровица пошла». И тогда Валентина Ивановна, по-моему, мы с ней разговаривали еще в самом начале, она говорит: это первый признак обширного инфаркта. Это первый признак разрыва сердечной мышцы. Можете себе представить? Его сердце просто лопнуло, оно разорвало, оно не вы, вот это человеческое сердце, вот эта мышца, она просто разорвалась от того переживания, страдания, которое он испытал на Голгофе, не от гвоздей, не от побоев, не от издевательств, а просто: «Отче, Отче, почему ты меня оставил? Сонечка, я хочу смотреть на твои глазки, повернись ко мне, пожалуйста». Вот. Это очень важный момент, мои милые друзья. Поэтому то, что сегодня вами изучалось в классе субботней школы, главные идеи содержит то, что Иисус, закланный от создания мира Агнец, сегодня продолжает свою спасительную деятельность. Он продолжает сегодня спасать всех, кто желает прийти к Нему, покаявшись в своих грехах. Но прийти к Нему такими, какие есть. Потому что никто никогда и нигде не может исправить нас. Только Он, только в Его присутствии, только с Его участия возможно человеку очиститься. Вот почему Слово Божие говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я что сделаю? Я успокою вас». А чем Бог нас, грешников, может успокоить, друзья мои? Чем? Скажите, пожалуйста. Чем Бог может нас успокоить? Только одним. Прощаются тебе грехи твои. Я приглашаю вас всех открыть вторую главу Евангелия от Марка. Вторая глава Евангелия от Марка, друзья мои. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Поразмышляем немножко над этой довольно странной ситуацией. Понимаете? Но прежде всего обратим внимание на этого расслабленного человека. Кто это был, этот расслабленный человек? Если мне не изменяет память, то Вестница Божия пишет, почему этот человек оказался в расслабленном состоянии. Грехи этого человека привели его к такому состоянию. Он вел ужасный образ жизни и в результате оказался в параличе. Мы не знаем, с чем был связан этот паралич, но расслабленный человек — это человек, Это вот после инсульта, обширного такого большого глубокого инсульта, люди, не способные двигать своими конечностями, они их даже не чувствуют, да? Врачи, чтобы проверить, это инсульт или нет, это неврология или нет, иголочкой колят пятки в ступню. И если больной не чувствует, они говорят, что у вас проблемы, инсульт. Расслабленный человек. Почему? Что было? Чем он занимался, мы не знаем. Но написано, сообщено нам, что этот человек вел ужасный образ жизни. И вот представьте себя, не дай Бог никому, просто представьте себя на этом несчастном месте. На месте этого больного, несчастного человека. Вы лежите. В полном расслабленном состоянии. У вас очень много времени, чтобы подумать. Вы уже не думаете о своем бизнесе, вы уже не думаете о каких-то своих интересах. Вы лежите, и единственная мысль, которая мучает вас, что мне теперь делать? Как мне теперь быть? Неужели это мой конец? Неужели это все? Вот это расслабленность. Неужели я в ближайшие годы до своей смерти вынужден буду лежать вот в таком состоянии? Это единственная мысль, которая будет вас волновать, если вы, не дай Бог, окажетесь в таком состоянии. Каждому человеку за счастье было бы выйти из этого состояния. Вот представьте себе, вы лежите дома, и вы слышите, вам приходят и говорят, что где-то рядом с вами ходит спасение. Прошел какой-то учитель, и когда он прикасается к больному, больные исцеляются. Вот он ходит вокруг вашего дома. А вы знаете, вестница Божия писала такие вещи, что Иисус очень хорошо знал, где больные люди. Были селения, в которых не осталось ни одного больного человека. Вот он проходил, он всех исцелял. Он уходил, в этом селении были все здоровы. А вот посмотрите на эту интересную ситуацию. Как вы думаете, Иисус знал об этом больном что-нибудь? Мне кажется, да. У Иисуса не было тайн никаких. Духом Святым ему открывалось. Тем более, его натура вот эта спасительная, его вот переживание за больного человека, знаете, вот ему, он не мог себя чувствовать спокойно, если рядом кто-то страдал. Он не мог себя спокойно чувствовать. Да, ему не удавалось исцелить всех. По какой причине? Только по одной причине. Не верили. И когда он подходил к человеку, он спрашивал у него, веруешь ли? Если человек говорит да, он ему, помните, тогда у купальника сказал, теперь иди умойся, да? И человек пришел зрячим. И Иисус не мог пройти возле страдания человека какого-то. Он обязательно пытался этому человеку помочь. Он обязательно пытался что-то сделать, приятное этому человеку, освободив его от этих страданий. А вот в этом случае лежит этот человек в Капернауме. Капернаум очень знакомый для Иисуса город, очень знакомый. Тем более он там был не раз, да? Написано, он опять пришел, да? Вот. Очень хорошо знал, города были маленькие, они были как села, как деревни. А в деревне, вы знаете, все друг друга очень хорошо знают. И наверняка Иисус знал об этом больном. Но он пошел проповедовать. Он не пошел к этому больному исцелять его. Почему? Может быть, Иисус что-то ждал? Этот больной лежал дома и только слышал, что рядом ходит учитель, который исцеляет людей. Скажите, какое у него было самое главное желание? Попасть к этому учителю. Но я расслабленный, я парализованный человек. Как я пойду? Что я сделаю? я не могу попасть к этому учителю. И скажите, горе этого человека, наверное, удваивалось и утраивалось от осознания того, что вот оно спасение здесь, вот оно рядом, это спасение, а я до него добраться не могу. Нет, отказали бы только ноги, он бы вот так на руках бы полз, правда? Но он и не мог и на руках ползти. Почему? Потому что руки его тоже не действовали. Как вы думаете, как страдал этот человек от невозможности попасть? Но вот вдруг случается удивительное дело. Не написано, кто это, что соседи, друзья, близкие, родные, далекие, кто? Написано, что вот в этом обществе, вот в этом обществе нашлось 4 человека, которые прониклись страданием и болезнью, и огромным желанием этого человека попасть к Иисусу Христу, и решили ему помочь это сделать. Их работа была очень простая. Вот на той грязной постели, в которой он лежал, в которой он находился все это время, да, надо было взять эту постель и вот, не притрагиваясь к этому человеку, взять и отнести. Они принимают это решение. Грязного, нищего, больного, ввиду своих грехов, опустившегося безнадежного страдальца, который готовился к своей смерти, они берут его за 4 угла и несут. И несут. Они несут его к Спасителю. И вы представляете, приходят, а там такие же, как и он, кто на руках своих дополз, кого принесли. Такие же люди стоят рядом возле дверей, столпились, а он им Слово Божие в этот момент говорит. Вы можете представить себе разочарование этого несчастного больного? Ну вот, пришли, наконец-то 4 человека нашли, они меня притащили сюда. А вот он, Спаситель, вот мои глаза его видят, видят. Мне осталось 2 шага до него, а я не могу пройти. Неужели я так до него и не дойду? Иисус, он чувствовал сердцем, что вот этот несчастный человек рядом с ним. Вот он за дверями, он просто войти не может. Он чувствовал это. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот сердце Иисуса рвалось выскочить из этого дома, быстро побежать к этому больному и поднять его, а? Я уверен. Но Иисус этого не делает почему-то. Иисус продолжает проповедовать Слово, как будто бы чего-то ожидая, как будто бы на что-то настраиваясь. И вдруг в комнате, где они проповедуют, он проповедует, сидит огромная, вдруг на голову что-то сыпаться начинает. Все люди отбегают по углам и видят, как эти 4 человека подняли его на крышу. Представляете, больного человека задрали его туда на крышу и начинают крышу чужого дома копать, а там глиной же, вы знаете, да, как в старину делалось, глиной укладывалась крыша эта, и они начинают прокапывать, разворачивать эту крышу, разворачивать, открывать доступ к спасению вот этого несчастного больного человека, да? И вдруг Иисус продолжает проповедовать. Но скажите, что в это время могло происходить в сердце Иисуса? А? Мне кажется, вот, я дождался. Они спускают этого больного туда, к Нему. И здесь Иисус говорит всем людям. Послушайте. «И не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, где Иисус находился, и, прокопав ее, опустили постель, на которой лежал расслабленный». Все люди, наверное, в это время, фу, грязного, извините меня, в своих нечистотах, похудевшего, голодного, но без движения, не могущего себе ничем помочь, опускают в центр, где много людей, воздуха нет и так, да. Они опускают его туда, и все, наверное, по углам, да, фу. И был только один среди них, которого ни эти запахи, ни этот внешний вид не испугали. Почему? Потому что он с нетерпением ждал, когда он сможет подойти к нему. Когда вот такому в нечистотах, вот такому вонючему, грязному, несчастному, вот такому всему грешному, умирающему в своих грехах, он ждал этого момента. Спустили постель, на которой лежал расслабленный Иисус, видя веру их. Видя веру их, говорит расслабленному. Смотрите, какая интересная штука. Видя веру их, говорит расслабленному: чадо, что такое чадо? Дитя. Грязное, вонючее, в своих нечистотах. Он подходит и говорит ему: дитя. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Вы понимаете, вот ведь недаром вот это слово «чадо» написано здесь. Вы понимаете? Вот недаром «чадо», «дитя». Он увидел вот в этом несчастном, расслабленном человеке весь греховный мир. Потому что рядом с ним было огромное количество здоровых физически людей. Но Христос видел внутреннее состояние людей, которые в этот момент, когда видели Его доброту, любовь, когда видели Его отзывчивое сердце, желание помочь этому человеку грязному, вонючему вот в этих нечистотах, в это время сидели, смотрели на Иисуса и говорили: что это Он богохульствует? Понимаете, да? Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Эти люди были больны хлеще, чем был болен вот этот несчастный, расслабленный человек, искавший своего Спасителя. Расслабленный человек, мечтавший попасть к своему Спасителю. Христос смотрел и говорил: да, он лежит в своих нечистотах. Да, от него ужасно плохо пахнет, он весь грязный, худой и вот-вот умрет. Но если вы внимательно посмотрите на себя, он этим книжникам и фарисеям всегда заявлял, если вы внимательно посмотрите на себя, то вы находитесь в состоянии наиболее худшем, чем находится он. По какой причине? По одной. Он во мне увидел того, кого вы во мне никак не хотите видеть. Того самого Спасителя, который ждет всех труждающихся и обремененных, всех несчастных и грешных, всех падающих и разбивающихся в кровь о свои грехи. Он ждет всех, желая прикоснуться и сказать эту сокровенную, наверное, самую дорогую фразу для грешника. Какую? «Прощаются тебе грехи твои». Что в этой фразе? Посмотрите, эти люди, они осуждали Иисуса Христа. Что это он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И он им отвечает вот такую вещь. Вообще долгое время вот эта фраза Иисуса Христа, она была для меня тайной. Я вот у меня, честно вам скажу, посмотрите, у меня карандашом до сих пор я его не стер. Сегодня сотру. У меня напротив вот этого текста стоит вопрос. Знаете почему? Я его не могу объяснить. Не мог объяснить. А текст вот какой. Послушайте. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» И вот это вот. Что легче? Сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи?» Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи?» Вот я в свое время так долго, Господи, что он этим хотел сказать? И вот Господь не открыл, вот где-то в глубине моего сердца, он посмотрел на этих книжников, да, осуждающих его, и сказал: «Слушай, что лучше? Дать человеку понять, что его привело к такому состоянию, и что сейчас, благодаря тому, что я иду умирать за него на Голгофский крест, он от этого состояния освобождается». Или просто сказать: «Ну ты больной, вставай, иди, все, ты здоровый». И человек пошел опять делать грехи свои. Понимаете, да? Как у нас? Пока мы больны, колокола бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, как... И пошел опять. И опять пошел туда же. Он говорит, что легче? Дать человеку понять, что его привело к такому состоянию. Чтобы он перед собой увидел Спасителя, который сейчас, вопреки закону причины и следствия, потому что по всем законам причинно-следственной связи, он должен умереть. И Христос говорит: «Я». Тот, кто пришел вклиниться в этот закон причинно-следственной связи, нарушить этот закон причинно-следственной связи и дать этому человеку будущее, что лучше? Что легче сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи»? Вы понимаете, что кроется в этой фразе «прощаются тебе грехи»? Я твой Спаситель, пришел ради тебя одного на эту землю, чтобы умереть за твои грехи, чтобы твои грехи тебе были прощены. Или просто сказать: «Ну ты болен, ну давай я как доктор дам тебе пилюлю. Вставай, ты уже здоровый, живи». И у человека никаких мыслей на эту тему. Нет. Иисус дал возможность расслабленному понять, Что вот сейчас происходит? Происходит то, что я вклиниваюсь в эту причинно-следственную связь. Я нарушаю, я разрушаю дела дьявола. Вы помните этот текст? А? Что Сын Божий пришел для чего? Для того, чтобы разрушить дела дьявола. Я сейчас разрушаю это дело дьявола. Делом дьявола являлись грехи, которыми ты болен, и грехи, которые тебя приводят к смерти. Это дело дьявола. Я разрушаю это дело. Чем? Своей властью. Прощаются тебе грехи твои, фарисеи. О, как! Что легче, это сказать или другое? Но чтобы вы знали, говорит Иисус Христос, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. А вот теперь, когда ты это знаешь, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Понимаете? Вот теперь, когда ты это знаешь, что Сыну Человеческому, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, теперь ты можешь встать и освободиться от того проклятия, которое ты до сих пор на себе носил. Встань и иди.